ту зиму двор посетил Москву. Одни празднества сменялись другими. Наступил черед и обычному большому балу в дворянском собрании. Весть об этом бале, правда, в виде объявления в полицейских ведомостях, дошла и до домика на собачьей площадке. Князь всполошился первый. Он тотчас решил, что надо непременно ехать и вести Ирину, что непростительно упускать случай видеть своих государей, что для столбовых дворян в этом заключается даже своего рода обязанность. Он настаивал на своем мнении с особенным, вовсе ему не свойственным жаром.
Княгиня до некоторой степени соглашалась с ним и только вздыхала об издержках. Но решительное сопротивление оказала Ирина.
Ее упорство приняло такие размеры, что старый князь решился, наконец, попросить Литвинова постараться уговорить ее, представив ей в числе других резонов, что молодой девушке неприлично дичиться света, что следует и это испытать, что уж и так ее никто нигде не видит.
Литвинов взялся представить ей эти резоны.
Ирина пристально и внимательно посмотрела на него. Так пристально и так внимательно, что он смутился. И, поиграв концами своего пояса, спокойно промолвила. «Вы этого желаете? Вы?»
«Да, я согласен с вашим батюшкой. Да, и почему вам не поехать людей посмотреть и себя показать?»
«Себя показать? Ну, хорошо, я поеду. Только помните, вы сами этого желали».
«То есть я...»
«Вы сами этого желали. И вот еще одно условие. Вы должны мне обещать, что вас на этом бале не будет».
«Ну отчего же?»
«Мне так хочется».
«Покоряюсь, но, признаюсь, мне было бы так весело видеть вас во всем великолепии, быть свидетелем того впечатления, которое вы непременно произведете. Как бы я гордился вами!»
«Все это великолепие будет состоять в белом платье. А что до впечатления? Ну, словом, я так хочу».
«Ирина, ты как будто сердишься».
«О, нет, я не сержусь. Только ты... Может быть, это нужно».
«Но, Ирина, ты меня любишь».
«Я люблю тебя».
Часу в девятом вечера Литвинов пришел посмотреть на нее. Когда она вышла к нему в белом тарлатановом платье с веткой небольших синих цветов в слегка приподнятых волосах, он так и ахнул. До того она ему показалась прекрасную и величественную, уж точно не по летам.
Ирина стояла перед ним с опущенными руками, не улыбаясь и не жеманясь, и глядела решительно, почти смело. Не на него, а куда-то вдаль, прямо перед собою.
«Вы точно сказочная царевна. Или нет? Вы как полководец перед сражением, перед победой. Вы не позволили мне ехать на этот бал, но вы не откажетесь принять от меня и взять с собой эти цветы?» Он подал ей букет из гелиотропов.
Она быстро взглянула на Литвинова, протянула руки и, внезапно схватив конец ветки, украшавшей ее голову, промолвила: «Хочешь? Скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома».
«Нет, нет, зачем же? Я не эгоист. Зачем стеснять свободу, когда я знаю, что твое сердце...»
«Ну так не подходите. Платье изомнете».
«А букет возьмете?»
«Конечно, он очень мил, и я очень люблю этот запах, мерси. Я его сохраню на память».
«Первого вашего выезда, первого вашего торжества».
Появился князь, завитый в белом галстуке, черном полинялом фраке и с владимирской лентой дворянской медали в петлице. За ним вошла княгиня в шелковом платье шине старого покроя. Четвероместный ямской рыдван, запряженный двумя мохнатыми клячами, подполз к крыльцу, скрипя колесами по сугробам неразметенного снега, и тщедушный лакей в неправдоподобной ливрее выскочил из передней и с некоторой отчаянностью доложил, что карета готова. Благословив на ночь оставшихся детей и облачившись в меховые одежды, князь и княгиня направились к крыльцу.
Ирина в жиденьком коротеньком салопчике, уж как же ненавидела она этот салопчик, молча последовала за ними.
Провожавший их Литвинов надеялся получить прощальный взгляд от Ирины, но она села в карету, не оборачивая головы. Около полуночи Литвинов прошелся под окнами собрания. Бесчисленные огни громадных люстр сквозили светлыми точками из-за красных занавесей, и по всей площади, заставленной экипажами, нахальным праздничным вызовом разносились звуки штраусовского вальса. На другой день, часу в первом, Литвинов отправился к Осининым. Он застал дома одного князя,
который тотчас же ему объявил, что у Ирины болит голова, что она лежит в постели и не встанет до вечера, что, впрочем, такое расстройство немало не удивительно после первого бала. Вы знаете, это так естественно для молодой девушки. И при том, как ей было не занемочь после вчерашних происшествий.
Происшествий?
Да-да, происшествий. Вы не можете себе представить, Григорий Михайлович, какой успех она имела. Весь двор заметил ее.
Ну, а сама Ирина Павловна веселилась, казалось, довольна.
Конечно, веселилась, еще бы ей не быть довольной. А, впрочем, вы знаете, ее сразу не разберешь. Все мне говорят вчера, как удивительно. Никогда не скажешь, что это ее первый бал. Граф Рейзенбах, между прочим, да вы его, наверное, знаете.
Нет, я его вовсе не знаю и не знал никогда.
Двоюродный брат моей жены. Богач, камергер в Петербурге живет, в ходу человек, в Лифляндии всем вертит. До сих пор он нами пренебрегал, да ведь я за этим не гонюсь. Я человек легкомысленный, как вы знаете. Ну так вот он. Подсел к Ирине, побеседовал с ней четверть часа, не более, и говорит потом моей княгине: «Ваша дочь, настоящая жемчужина, она само совершенство, все поздравляют меня с такой племянницей». А потом я гляжу, подошел он к важной особе и говорит, а сам все посматривает на Ирину. Ну, и особо посматривает.
И так-таки Ирина Павловна целый день не покажется?
Да, у нее голова очень болит. Она велела вам кланяться и благодарить вас за ваш букет. Он действительно прелестен. Ей нужно отдохнуть. Княгиня моя поехала с визитом. Да и я сам вот...
Князь закашлялся и засеменил ногами, как бы затрудняясь, что еще прибавить. Литвинов взял шляпу, сказал, что не намерен мешать ему, и зайдет позже осведомиться о здоровье, и удалился. В нескольких шагах от Осининского дома он увидел остановившуюся перед полицейской будкой щегольскую двуместную карету. Ливрейный, тоже щегольской лакей, небрежно нагнувшись с козел, расспрашивал будочника из чухонцев, где здесь живет князь Павел Васильевич Осинин. Литвинов заглянул в карету. В ней сидел человек средних лет, геморроидальной комплексии, с сморщенным и надменным лицом, греческим носом и злыми губами, закутанный в соболью шубу, по всем признакам важный сановник. Литвинов возвратился к себе на квартиру. Он испытывал ощущение, подобное тому, которое овладевает человеком, когда он смотрит с высокой башни вниз. Вся внутренность его замирала, и голова кружилась тихо и приторно.
«Григорий Михайлович,
произнес чей-то напряженный голос над самым его ухом. Литвинов встрепенулся и увидел перед собой своего человека с запиской в руках. Он узнал почерк Ирины. Еще не распечатав записки, он уже предчувствовал беду и склонил голову на грудь и поднял плечи, как бы хранясь от удара. Он собрался, наконец, духом и разом разорвал куверт. На небольшом листке почтовой бумаги стояли следующие слова. «Простите меня, Григорий Михайлович.
Простите меня, Григорий
Михайлович. Все кончено между нами.
Все кончено
между нами. Я переезжаю в Петербург. Мне ужасно тяжело.
Мне ужасно тяжело, но дело сделано. Видно, моя судьба... Да нет, я не хочу оправдываться. Предчувствия мои сбылись». Простите меня, забудьте меня. Я не стою вас. Ирина, будьте великодушны.
Будьте великодушны.
Не старайтесь меня увидеть.
Не старайтесь меня увидеть. Литвинов прочел эти 5 строк и медленно опустился на диван, словно кто пихнул его в грудь. Он выронил записку, поднял ее, прочел снова, снова ее выронил и только... На него нашла даже тишина. Он даже своими закинутыми назад руками поправил подушку под головой. Убитые насмерть не мечутся. Как налетело, так и улетело. Все это естественно. Я всегда этого ожидал. Ведь она не любила меня. Впрочем, все это понятно и согласно с ее характером, она меня не стоит. Вот как. Она сама не знала, какая в ней таилась сила, но... А убедившись в ее действии на бале, как же ей было остановиться на ничтожном студенте? Все это понятно. Но тут он вспомнил ее нежные слова, ее улыбки и эти глаза, незабвенные глаза, которых он никогда не увидит, которые... и светлели, и таяли при одной встрече с его глазами. Он вспомнил еще одно быстрое, робкое, жгучее лобзание, и он вдруг зарыдал судорожно, бешено, ядовито, перевернулся ниц, захлебываясь и задыхаясь, неистовым наслаждением, как бы жаждая растерзать и самого себя, и все вокруг себя, забил свое воспаленное лицо в подушку дивана, укусил ее.
Тот господин, кого Литвинов видел накануне в карете, был именно двоюродный брат княгини Осининой, богачий камергер граф Рейзенбах. Заметив впечатление, произведенное Ириной на высокопоставленные лица, и мгновенно сообразив, какие из этого факта можно извлечь выгоды, граф тотчас составил свой план. Он решился действовать быстро, по-наполеоновски.
«Возьму эту оригинальную девушку к себе в дом в Петербург. Сделаю ее своею, черт возьми, наследницей. Ну, хоть не всего имения, кстати ж. У меня нет детей, она же мне племянница, и графиня моя скучает одна. Все же приятней, когда в гостиной хорошенькое личико, да-да». Это так, это идея. Им же есть нечего, так небось упрямиться не станут. Не такие же уж они чувствительные. Можно и сумму денег дать. А она? И она согласится. Мед сладок, она его вчера лизнула. Это мой каприз, положим. Пускай же они им воспользуются, дураки. Я им скажу, так и так решайтесь. А не то я возьму другую, сироту, еще удобнее. Да или нет? 24 часа сроку и точка.
Граф не ошибся в своих расчетах. Князь и княгиня действительно не упрямились и взяли сумму денег. И Ирина действительно согласилась, не дав истечь назначенному сроку.
Нелегко ей было разорвать связь с Литвиновым. Она его любила. И, пославши ему записку, чуть не слегла в постель. Беспрестанно плакала, похудела, пожелтела. Но совсем тем месяц спустя княгиня отвезла ее в Петербург и поселила у графа, поручив ее попечением графини, женщины очень доброй, но с умом цыпленка и с наружностью цыпленка.
А Литвинов бросил тогда университет и уехал к отцу в деревню. Мало-помалу его рана зажила. Сперва он никаких сведений не имел об Ирине, да он и избегал разговоров о Петербурге и петербургском обществе. Потом понемногу начали бродить на ее счет слухи, не дурные, но странные. Молва занялась ею. Наконец распространилась весть об ее замужестве. Но Литвинов едва обратил внимание на эту последнюю новинку. Он был уже женихом Татьяны.
Теперь читателю, вероятно, понятно стало, что именно вспомнилось Литвинову, когда он воскликнул «Неужели?». А потому мы снова вернемся в Баден и снова примемся за нить прерванного нами рассказа.
Литвинов заснул очень поздно и спал недолго. Солнце только что встало, когда он поднялся с постели. Видные из его окон вершины темных гор влажно багровели на ясном небе. Он поспешно оделся, рассеянно глянул на букет, еще пышнее распустившийся за ночь, взял палку и отправился за старый замок на известные скалы. Часа три пробродил он по горам, ему захотелось позавтракать, и он направился к старому замку, где за несколько крейцеров можно было получить стакан хорошего молока с кофеем. Но не успел он поместиться за одним из белых крашеных столиков, находящихся на платформе перед замком, как послышался тяжелый храп лошадей, и появились три коляски, из которых высыпало довольно многочисленное общество дам и кавалеров. Литвинов тотчас признал их за русских, хотя они все говорили по-французски.
Туалеты дам отличались изысканным щегольством. На кавалерах были сюртуки с иголочки, панталоны серые с искоркой и городские очень глинцевитые шляпы. Низенький черный галстук туго стягивал шею каждого из этих кавалеров, и во всей их осанке сквозило нечто воинственное.
Действительно, они были военные люди. Литвинов попал на пикник молодых генералов, особ высшего общества и с значительным весом. Иные из них были игривы, другие задумчивы, но печать отменного приличия лежала на всех.
Рассевшись шумно и пышно, общество позвало засуетившихся кельнеров.
Литвинов поторопился допить стакан молока, расплатился и, нахлобучив шляпу, уже проскользнул было мимо генеральского пикника.
«Григорий Михайлович, вы не узнаете меня?»
Литвинов невольно остановился. Этот голос. Он обернулся и увидал Ирину. Литвинов тотчас ее узнал, хотя она успела измениться с тех пор, как он видел ее в последний раз. 10 лет тому назад.
Она сидела у стола и, скрестив руки на спинке отодвинутого стула, склонив голову на бок и улыбаясь, приветливо, почти радостно, глядела на него.
«Ирина Павловна?»
«Вы узнали меня? Как я рада! Как я...» «Это очень приятная встреча. Позвольте познакомить вас с моим мужем. Валериан, месье Литвинов, мой друг детства. Валериан Владимирович Ратмиров. Мой муж».
Один из молодых генералов, едва ли не самый изящный изо всех, привстал со стула и чрезвычайно вежливо раскланялся с Литвиновым. «Вы давно в Бадене?»
«Недавно».
«И долго намерены остаться?»
«Я еще не решил».
«А, Это очень приятно. Очень.
Он вивуду папирос.
Настоящий папилитос.
Да что же вы не сядете, Григорий Михайлович? Вы должны непременно посетить нас. Мы живем в отеле «Европа». От 4 до 6 я всегда дома.
Что случилось с месье Вердье? Pourquoi ne vient-il pas?
Успокойтесь, мадам. Месье Вердье обещал мне, что припадет к вашим ногам.
Мы с вами так давно не видались.
Да, Ирина Павловна, давно. С Москвы.
С Москвы, с Москвы. Приходите, мы потолкуем, старину вспомянем.
Париж, ты? Гутенморген.
А знаете ли, Григорий Михайлович, вы немного переменились.
В самом деле, а вот вы переменились, Ирина Павловна.
Я постарела.
Нет, я не то хотел сказать.
Я постарела, но я не переменилась. Нет, нет, я ни в чем не переменилась.